Миссионер. Когда мне было 16, межденоминационная церковь, которую я теперь регулярно посещал, проводила миссионерскую конференцию. Для меня это было что-то новое, и я заинтересовался. Миссионеры со всего мира собрались, чтобы рассказать о тех местах, где они работают. Впервые я услышал термин «великое поручение», чем-то мистическим повеяло от него. Один из миссионеров, мистер Рейберн, служил в Новой Гвинее. Это был невысокий коренастый человек с выражением постоянного удивления на лице. Вечером, когда он говорил, на нем была ярко-зеленая рубашка в горошек, черные штаны и грязные теннисные туфли. Я был удивлен, что кто-либо может быть так неряшливо одет, выступая в церкви, но вскоре я обнаружил, что у него было потрясающее сообщение. Церковь была заполнена. Я раньше читал о Новой Гвинее и с нетерпением ожидал услышать о ней от очевидца. Мистер Рейберн показал кинофильм, который он снял. В одном из кадров человек ел крысу. Можно было увидеть даже крысиный хвост, свисающий из его рта. Потом и он исчез. «Тот парень, который ел крысу, он не христианин», — сказал миссионер Рейберн. «Бедный человек», — подумал я, вспоминая, как сам я был жалок до того, как стал христианином. Были и другие кадры. Крайняя бедность в центре современных городов, коренные жители в странных одеяниях, их дома и обычаи во время еды. Потом мистер Рейберн стал говорить. «Эти люди умирают от голода, от болезней, живут в невежестве, питаются крысами». Но самое большое, в чем они нуждаются, это в знаниях об Иисусе Христе. Они умирают погибшими, не зная, что Христос может спасти их от грехов. Можете вы, осознавая это, удобно сидеть в своих креслах? Заботитесь ли вы об этих мужчинах и женщинах, живущих в грязи и нищете? Они умирают, обреченными на вечное осуждение. А что делаете вы? Может быть, если вы действительно добродетельны, вы воскресным утром кладете немного денег на тарелку для пожертвований? Может быть, вы кладете доллар подаяния этим людям, жаждущим Слова Божьего? Но Иисус хочет от вас большего. Он хочет больше, чем просто разговоров о великом предназначении миссий. На вас лежит ответственность донести Евангелие Христа до этих людей. Иначе за их кровь будет спрошено с вас». В эту ночь меня мучили кошмары. Мне снилось, что человек, евший крысу, вытаскивает крысиный хвост изо рта. Хвост становится хлыстом, и человек бьет меня, крича: «За мою кровь взыщут с тебя! За мою кровь взыщут с тебя!» Я проснулся в холодном поту. «Это не может быть правдой», — думал я. «Господь не такой. Он Бог любви, Он любит меня. Но любишь ли ты Его?» — возник вопрос. «Да. Я люблю его. Конечно, я люблю его. Как можно не любить его? Почему тогда ты не хочешь ему служить?» «Служить ему? Я служу ему. Я изучаю слово. Я рассказываю всем моим друзьям, что он значит для меня. Разве это не служение ему?» На следующий вечер я разговаривал с мистером Рейберном. «Вы впустую тратите здесь время», — сказал он. «Весь мир осужден, и на вас лежит ответственность донести до них истину». После конференции я неделями спорил с Богом. «Ну почему ты настаиваешь на том, чтобы я стал миссионером?» – спрашивал я. «Почему я не могу служить тебе здесь, в Миннеаполисе?» Моей целью было стать профессором-лингвистом, получить степень доктора наук филологии, но что-то говорило во мне: «Это не то, чего хочет от тебя Бог». «Послушай, Господи! Эти миссионеры смешны», — спорил я. «Они носят теннисные туфли и стоят в них за кафедрой. Они даже не могут написать молитвенные письма на приличном английском языке. А их теология, они постоянно говорят об аде и осуждении. Где их любовь к людям, среди которых они живут? Они неудачники, Господи. Не справляются с обычной жизнью и избегают от нее, чтобы стать миссионерами. Но я здесь преуспею. Отец». Каждый согласится с этим. Почему я должен работать с голыми, голодающими людьми? Бог никогда не говорил мне «почему», но Он изменял мое сердце. Мало-помалу мое приятное, разумное желание стать профессором лингвистики заменялось нелепой идеей – идти в другие страны и рассказывать дикарям о Боге. Я знал, что родители бы этого не поняли, да и сам я этого не понимал. Но проходили месяцы, я ходил в школу, предавался мечтам в классе и читал Библию. И он дал мне то, чего я никогда не ожидал – сострадание. Я не мог сопротивляться этому. Господь не требовал, он не заставлял меня. Но я обнаружил, что уже непреодолимо интересуюсь другими странами, иными культурами. По мере того, как я продолжал читать, Южная Америка все больше и больше захватывала мое воображение, и я начал отождествлять себя с людьми, которые там живут. Вскоре я обнаружил, что мечтаю об этой очаровывающей земле и ее людях. Я сдался. Я сказал Кенту Лэнгу, что призван стать миссионером в Южной Америке. Ты миссионер? Лицо Кента расплылось в скептической улыбке. Брюс, это невозможно. Разве ты не помнишь, когда мы были скаутами? Какой из тебя был искатель приключений? Я тоже усмехнулся. Мои родители оставляли меня у двери методистской церкви, где собирался отряд мальчиков-скаутов. Я проходил через церковь и выходил из нее с другой стороны. Затем заходил в магазин Кинге Фармасы, где покупал какую-нибудь книжку и читал ее, пока не приходило время идти домой. Жизнь на открытом воздухе меня никогда не интересовала. Другие знакомые тоже отговаривали меня. Они напоминали мне о моих физических недостатках. Когда я был младше, то болел бронхитом. И теперь я не отличался крепким здоровьем. «Брюс», — говорили они мне, — «у тебя впереди замечательная карьера лингвиста. Нельзя разбрасываться своими способностями». Это был убедительный аргумент. Однако я изменил свое мнение о миссионерах. Когда я просматривал требования к миссионерам, то обнаружил, к своему удивлению, что для того, чтобы вас приняли, необходимо окончить библейский институт или соответствующий колледж. Мне пришлось отложить свое решение и в конце 1959 года уехать в Пенни-Стейт. Хочу ли я стать профессором лингвистики или миссионером, сначала нужно получить высшее образование. Но я не смог избавиться от моего влечения к людям Южной Америки. Что-то заставляло меня читать книги по их истории и культуре. Особенно я заинтересовался двумя странами – Колумбией и Венесуэлой. Мне нравилось учиться в Пенни-Стейт, и я учился хорошо, но был одинок. У меня было мало друзей, и где-то глубоко в душе меня сверлила мысль, что в ближайшем будущем мне предстоит поездка либо в Колумбию, либо в Венесуэлу. На следующий год я перевелся в университет Миннесоты. Я надеялся, что когда снова появлюсь дома, ситуация в семье улучшится. Но все оставалось по-прежнему. Я молился, чтобы Господь изменил отношение моих родителей ко мне и мое отношение к ним. Я знал, что помощи от меня им было немного, но в особенности мой отец оставался непреклонным, и мне было слишком трудно переносить это. Наши отношения были то холодным игнорированием друг друга, то открытыми ссорами. Так или иначе, я никогда не был для них достаточно взрослым. Несмотря на все это, мое сострадание к людям Южной Америки продолжало расти. То, что сначала было вялым желанием, превратилось в настоятельное побуждение. В конце концов, однажды вечером я решил, что не могу ожидать окончания учебы. Мне надо ехать в Южную Америку сейчас же. Может быть, когда приеду туда, в моем сердце воцарится мир? Я заявил о моем желании в известную миссию в Венесуэле. Это был утомительный, медленный процесс, и я чувствовал, что школа начала раздражать меня. Так как я принял решение покинуть Штаты, то и не было смысла продолжать учиться. Мысль об отъезде в Венесуэлу все больше приводила меня в восторг. У меня в душе воцарился мир. Я знал, что поступаю правильно, как бы неразумно это ни казалось. Я подчинился Богу. Потом я получил долгожданный ответ из миссии. С большим волнением открыл я конверт. Там был лишь один листок. «Уважаемый мистер Уилсон, мы с сожалением сообщаем, что в данное время не можем принять вас на службу миссионерам. Вы понимаете, я надеюсь, что...» Читать дальше я не стал. Я просто не мог. Слова, казалось, потеряли весь свой смысл, как будто бы это были иероглифы. Я уставился на письмо. В комнату вошла мама и заметила, что что-то случилось. «В чем дело, Брюс?» – спросила она. Положив руку мне на лоб, чтобы проверить, не заболел ли я закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Ничего, мам», — сказал я. «Просто плохие новости». Она вопросительно посмотрела на меня, но я был не способен объяснить ей. Во всяком случае, не тогда. Я повернулся и вышел из комнаты. Позднее, когда первое потрясение прошло, я почувствовал себя лучше. «Ладно, по крайней мере, с этим все», — подумал я. «Мне не надо беспокоиться о том, что Бог ждет меня в Южной Америке, по крайней мере, сейчас». На несколько дней я почувствовал облегчение. Я записался на новые курсы в университете Миннесоты и с большой охотой продолжал учиться. Мною вновь овладела мечта стать профессором лингвистики. Я начал с того, на чем остановился, и забыл Южную Америку как кошмар, который забывается, когда проснешься. Но много раз, сидя в библиотеке, я чувствовал, как Господь призывает меня. «Брюс, ты нужен мне в Южной Америке». «Но, Господи, я пытался, разве ты не помнишь? Меня отвергли». «Отверг кто?» «Ну, конечно, руководство миссии». Было похоже, что Господь улыбается. Ему забавно. Он терпелив. «Брюс, я не отверг тебя. Ты нужен мне в Южной Америке. Следуй за мной». «Господь, ну это смешно. Как я могу туда ехать без участия миссионерской организации? Ты хочешь, чтобы я поехал и обходился без чьей-либо помощи? Я имею в виду без протокола и всего такого?» «Брюс, я есть и в Южной Америке». И только после этого, медленно и неохотно, я начал постигать то, что Бог хочет сказать мне. Он призвал меня не за тем, чтобы я был миссионером, как мистер Рейборн. Он призвал меня для себя самого, чтобы я был подобен его сыну Иисусу Христу, и он хотел, чтобы я следовал за ним в Южную Америку сейчас. Я знал, что мои родители никогда не смогут этого принять. Их расстраивала мысль даже о том, что я поеду в хорошо организованную миссию, и ехать же на свой страх и риск, они скажут, что это совершенно немыслимо. И я поездом поехал в Чикаго получить визу и паспорт, ничего не говоря своим родителям. Денег у меня хватало только на билет в оба конца. На еду и проживание их не было. Всю дорогу я молился, чтобы Господь позаботился о моих нуждах. Когда я приехал в Чикаго, я был голоден. В кармане у меня было центов 30. Я прошел через огромный шумный вокзал и вышел на улицу, остановился на мгновение, чтобы оглядеться. Было жарко и ветрено. Взглянув под ноги, краем глаза я заметил что-то зеленое, похожее на деньги. Я поднял это и развернул. Это была 50-долларовая бумажка. «О, благодарю тебя, Господи!» – прошептал я и огляделся, ожидая, что кто-нибудь заявит на нее свои права. Но поблизости никого не было. Выяснить, кто ее потерял, было невозможно. Я мог взять бумажку себе. Позже друг дал мне адрес какого-то миссионера в Венесуэле. Я написал ему и попросил встретить меня в аэропорту. Я рассказал, что я студент и интересуюсь миссионерской работой. Он ответил с энтузиазмом, сообщая, что непременно будет в аэропорту, покажет мне Каракас и поможет найти, где остановиться. Это немного рассеяло мамины опасения. Я показал родителям виды Каракаса и объяснил, что там высокий уровень жизни и высокоцивилизованная западная культура, но ничего не могло убедить их. Они были уверены, что в любом месте, кроме США и Европы, царит варварство, и я трачу свою жизнь впустую. Но ехать они мне разрешили. Я получил достаточно денег, чтобы приобрести билет на самолет до Каракаса и 70 долларов на расходы. Я надеялся, что этого хватит. Я чуть не опоздал на самолет. Я нечаянно уронил билет на прощальном собрании в церкви. Его нашли и сообщили об этом как раз вовремя. Когда я получил его, у меня было только несколько минут, чтобы поспешно попрощаться со своими родителями и семьей Лэнгов. Потом я поднялся по трапу и прошел самолет. Стюардесса показала мне мое место, и я сел и попытался расслабиться. На мгновение мной владела паника. Что же я делаю? Мне было 19. У меня было 70 долларов, никакого знания испанского и никаких конкретных планов. Только стремление, данное мне Богом, которое почти все остальные считали глупостью. По крайней мере, мистер Сандерс, миссионер, которому я написал, встретит меня в аэропорту. Я поглубже уселся в кресло и смотрел, как самолет оставляет землю. Пестрые квадраты полей и деревья постепенно превратились в сплошную зеленую массу и скрылись из виду, когда облака окутали самолет.